Американский час с Александром Генисом.
Неожиданный успех фильма «Черный лебедь», который принес Оскар его героине, актрисе Натали Портман, неожиданно возродил интерес к балету. О нем сегодня все пишут. Что говорить, сам Пол Маккартни сочиняет музыку для балета «Королевство океана», премьера которого состоится этой осенью. И, конечно, у нас в Нью-Йорке, в городе балетоманов. Сегодня в гостях американского часа выдающийся танцовщик, сотрудник легендарного Баланчина, автор интересных мемуаров Роберт Майорана, который в беседе с Владимиром Абариновым делится яркими воспоминаниями о своем балетном прошлом в Нью-Йорке и в Москве.
Заниматься балетом Роберт начал по желанию матери. Отца не было в живых, моя мать была художником, живописцем, а к концу жизни стала создавать витражи. Мы жили в бедном квартале Бруклина. Она знала, что за его пределами есть другой мир. Когда мне исполнилось 8 лет, она привела меня в балетную школу Линкольна Керстейна, с которым была знакома. Она знала, что все, чем занимается Керстейн, это искусство высочайшего класса. Это был 1954 год. Я был единственным мальчиком в школе. На просмотре было еще 2 или 3 мальчика, но у меня они просто вцепились, потому что я был очень спортивный. Бегал, прыгал, играл в бейсбол. Я просто очень любил двигаться. В школе я не мог ни стоять в строю, ни сидеть на стуле. Мне ставили 2 за неусидчивость. Занятия балетом – тяжелый труд, но они доставляли мне и много радости, и давали уверенность в себе. Школа, в которой учился Роберт, называлась «Школой американского балета». Это было первое в США учебное заведение для профессиональных танцовщиков. Импресарио и филантроп Линкольн Кернстейн основал ее специально для Джорджа Баланчина. В школе преподавали знаменитые звезды русского балета Монте-Карло. Александра Данилова, Фелия Дубровская, Петр Владимиров. Обучение было платным, но мать Роберта была освобождена от этой обязанности. Я получил стипендию, потому что мы были очень бедны. И кроме того, я был мальчик, 1 на 500 девочек. Мне занятия балетом нравились еще и потому, что они делали меня сильнее. Когда я возвращался к себе в Бруклин и шел играть с ровесниками, я бегал быстрее всех, прыгал выше всех. Многие мальчики стесняются перед ровесниками заниматься балетом. Им хочется быть похожими на всех. Но у Роберта такой проблемы не было. Мне нравилось, что я другой. Почему я должен быть похож на всех, если я могу быть другим? Я был единственным, кто не был членом уличной банды. Моя сестра состояла в банде. В те годы в полиции не было женщин, поэтому полиция не имела права обыскивать девочек-подростков. И когда банда отправлялась на драку, они отдавали свои ножи и пистолеты девочкам. Сестра, к тому же, была самой крупной девочкой в своей школе. В 12 лет она выглядела на 16. Курить она начала 8 лет от роду. Школа американского балета расположена на Манхэттене, и после уроков в обычной школе Роберт самостоятельно добирался туда из Бруклина. По словам Роберта, бедность не угнетала его. Я знал, что у нас очень мало денег, но меня это не тревожило, потому что я чувствовал себя богатым в другом смысле. У нас дома были книги. Наша мать водила нас в такие места на Манхэттене, где никто из наших бруклинских трущоб не бывал. Помню, когда мне было 8 лет, наш класс поехал на экскурсию в музей естественной истории, и я объяснял учительнице, на какую линию метро нам садиться, и потом еще показывал дорогу от метро до музея. Так что я не чувствовал себя обделенным из-за бедности. Я считал, что мне повезло. Моя мать когда-то жила в другом мире. Просто в силу обстоятельств мы оказались среди бруклинской бедноты. Но в культурном отношении я не ощущал себя бедным. У меня всегда была пища для размышлений. Я читал, вместо того, чтобы пялиться в телевизор, как все. Мать брала нас в кино на те фильмы, которые сама хотела посмотреть. Феллини, Россолини, Пазолини, Де Сики, Бергмана, великих французских режиссеров. Кино, которое мои ровесники считали хламом. Я, правда, и сам так иногда считал. Наступил момент, когда он принял решение стать профессиональным танцовщиком. Я знал, что мать не хочет делать из меня танцовщика или скрипачку из моей сестры. Она просто показывала нам другой мир, существующий за пределами того мира, в котором жил я и все мои друзья. Я усердно трудился, и когда мне исполнилось 12 лет, решил, что хочу танцевать, что это дорога из Бруклина в большой мир. По окончании школы Джордж Баланчин зачислил Роберта в свою труппу «Нью-Йорк-Сити Балле». В 1962 году балет Баланчина впервые отправился на гастроли в Советский Союз.
I turned 16 the day we left.
Мне исполнилось 16 в тот самый день, когда мы отправились в путь. Это было 29 августа 1962 года. Поездка в Советский Союз стала незабываемой, в том числе и потому, что проходила в раскаленной атмосфере холодной войны. Нас поселили в гостинице «Украина». Как ты знаешь, в американских отелях часто не бывает 13-го этажа, потому что это плохая примета. А в Украине был 13-й этаж, но не было 12-го. Вернее, он был, но лифт там не останавливался, и было похоже, что там находится аппаратура для подслушивания. Люди в те дни приходили к американскому посольству и бросались в него не коктейлем Молотова, конечно, а бутылками чернил. Это были не нападения, а нападки, и не обязательно большими толпами. Часто это были просто несколько задир. А как реагировали на американцев люди на улицах? В основном это было любопытство. Когда мы гуляли по городу группой, на нас все смотрели, все знали, что мы артисты балета, и смотрели с уважением, потому что в России уважают балет, и расступались перед нами. А когда я ходил один, во мне не признавали американца. Прохожие толкали меня, и я чувствовал себя как в Нью-Йорке с его вечной толпой на улицах. Люди выглядели очень угрюмыми, погруженными в собственные мысли. Одеты были все как один в черное и серое, редко коричневое, женщины в голубое. Вокруг гастролей Нью-Йорк-Сити Балле был страшный ажиотаж, и этот интерес парадоксально контрастировал с общей политической обстановкой. Момент был острый. Это были гастроли по соглашению о культурных обменах. Балет Большого театра выступал в Соединенных Штатах, а Нью-Йорк-Сити Балле в России. И это был апогей холодной войны. Советские ракеты были на Кубе, и американское правительство узнало об этом. Наш первый спектакль мы танцевали в Кремлевском дворце съездов. Это была серенада на музыку Чайковского, серенада для струнного оркестра. И это был первый балет Баланчина, который он поставил в Америке. Артисты были тогда единственными американцами в Советском Союзе, не считая дипломатов и шпионов. День открытия гастролей в Москве был тем самым днем, когда Кеннеди сказал Хрущеву, чтобы он убирался с Кубы. Это был очень страшный момент. Страх был самый настоящий. Ты знал, что мир может взлететь на воздух этим вечером, и ничего не мог с этим поделать. И вот поднимается занавес, на сцене стоят 17 прекрасных девушек, наступает тишина, 6 тысяч человек в Кремлевском дворце съездов, а там еще ступеньки из зала на сцену. А на улице при входе случились беспорядки, потому что люди купили билеты на черном рынке, и билетов оказалось вдвое больше, чем вмещал зал. А тут еще весь зал вдруг поднялся до того, как прозвучала первая нота, сразу после исполнения государственных гимнов. Я тогда впервые услышал советский гимн. Это был Московский филармонический оркестр, и он играл советский гимн гораздо дольше американского, и играл так, что не было никакого сравнения с американским. Наш гимн сыграли первым, а потом... Но закончилось все благополучно. И вот все встали и начали аплодировать. И тогда я понял, что войны не будет, потому что русские за нас. Роберт Майорана стал ведущим солистом Нью-Йорк-Сити Балле. Как он сам шутит, в «Щелкунчике» сделал карьеру от Франца до Принца. Сегодня он преподает и пишет. Он выпустил книгу о своей жизни, книгу о своем учителе Джорже Баланчине и несколько книг для детей.
На волнах «Радио Свобода» в программе